Все эти мысли пронеслись у Тони в голове быстрее, чем занял процесс их перечисления. И он уже собирался опять погрузиться в сон, как Мардж снова упала и на этот раз больше не отзывалась. Тони поднялся и, шаркая ногами, спустился в гостиную. Жена, тяжело дыша, лежала на полу, уставившись в потолок. Она сдвинула всю мебель, и теперь из-за непривычного беспорядка комната казалась чужой. За последнюю неделю недуг, который ее мучил, явно прогрессировал, и вид жены настолько поразил Тони, что сонливость сняла как рукой. Жена была в халате, полы которого задрались и обнажили бедра. На белых, как мрамор, ногах не осталось и следа от загара, который появился у нее на море, когда они летом ездили отдыхать. Она бесцельно, совсем как привидение, водила руками. Рот судорожно открывался, будто безуспешно пытаясь захватить побольше воздуха, и Тони бросилась в глаза, как странно выпирают ее зубы, но он решил, что это, наверное, померещилось из-за света. «Маржи, дорогая!» Она попыталась ответить, но не смогла, и Тони, испугавшись всерьез, поднялся, чтобы вызвать врача. Он уже набирал номер, когда она произнесла «Нет, не надо». Слова вырвались из горла между двумя судорожными вздохами. Мардж попыталась сесть, и в тишине комнаты, залитой солнечным светом, было слышно только ее хриплое дыхание. «Перенеси меня, помоги». «На солнце так жарко!» Он взял жену на руки, удивившись, какой легкой она стала, не тяжелее вязанки хвороста. «Отнеси на диван». Он так и сделал, положив ей голову на валик. Теперь она лежала в тени от солнечных лучей, падавших на коврик, и дышала чуть легче. Мардж закрыла глаза, и Тони поразился белизне ее зубов, ярко выделявшихся даже на фоне бледных губ. Он поймал себя на мысли, что ему ужасно хочется ее поцеловать. «Позволь мне вызвать врача», — сказал он. «Нет, мне получше. Солнце. Оно так пекло, я даже лишилась чувств. Сейчас уже хорошо». На щеках появился легкий румянец. «Ты уверена?» «Да. Со мной все в порядке».
«Ты просто перетрудилась, милая».
«Да». Вяло согласилась она. Взгляд был пустым.
Тони провел рукой по волосам и сжал кулак. «Мы должны с этим что-то сделать, Мардж. Так дальше нельзя. Ты выглядишь...» Он смешался, не желая ее расстраивать.
«Я выгляжу ужасно», — согласилась Мардж. «Я знаю. Перед тем, как лечь спать вчера ночью, я посмотрела в зеркало и с трудом себя разглядела. Мне даже показалось, — она чуть улыбнулась, — что сквозь меня все видно. Будто от меня мало что осталось, да и то все такое бледное.
«Пусть тебя смотрит доктор Риордан».
Но она, казалось, его не слышала. В последние несколько ночей мне снятся потрясающие сны, Тони, совсем как в жизни. Как будто приходит Дэнни и говорит: «Мама, мама, как же хорошо дома». И еще он говорит, что, мягко поинтересовался Тони, он говорит, что снова стал моим малюткой. Мой сын снова у моей груди, и я кормлю его грудью, и такое удивительное чувство, и приятно, и чуть больно. Совсем как в те дни, когда его еще не отлучили от груди, но уже начали прорезаться зубки. Он кусает. Господи, наверное, это звучит ужасно. Будто мне пора к психиатру.
— Нет, — заверил Тони, — нет. Он опустился на колени рядом с Мардж, она обняла его за шею и тихо заплакала.
— Пожалуйста, не надо никакого доктора, Тони. Сегодня я просто отдохну.
— Хорошо, — пообещал он не очень уверенно.
«Это такой чудесный сон, Тони!» — сказала она, утыкаясь ему в шею. От прикосновения ее губ, под которыми ощущалась твердость зубов, Тони вдруг почувствовал, что начал возбуждаться. «Мне так хочется, чтобы он опять приснился!»
«Может, и приснится!» — сказал он, гладя ее по волосам и повторил: «Может, и приснится». Четвертое. «Господи, ты потрясающе выглядишь!» — не удержался Бен. На фоне больничных белого и зеленого цветов Сьюзан Нортон действительно выглядела очень эффектно. На ней была яркая желтая блузка в черную полоску и короткая джинсовая юбка.
«Ты тоже»,
— сказала она, подходя к его кровати. Он с чувством поцеловал ее, скользнув рукой по теплому бедру.
«Эй!» — возмутилась она, отстраняясь. «Тебя за это точно выгонят из больницы?»
«Это вряд ли». Они посмотрели друг на друга.
«Я люблю тебя, Бен».
«Я тоже тебя люблю».
«Если бы я только могла забраться к тебе в постели».
«Погоди, я только задерну шторку».
«И как я объясню это медсестрам?»
«Скажи им, что давала мне судно».
Улыбаясь, она покачала головой и придвинула стул.
«В городе много чего случилось, Бен».
Он сразу стал серьезным. «Например?»
Она ответила не сразу.
«Даже не знаю, что сказать, да и во что самой верить. Я совсем сбита с толку. И это самое мягкое выражение».
«Рассказывай все, а я разберусь, что к чему».
«Как ты себя чувствуешь, Бен?»
«Иду на поправку, ничего серьезного. Врач Мэтт, его зовут Коуди».
«Нет, я про другое. Я про голову. Ты веришь в историю с графом Дракулой?»
«А, ты про это? Значит, Мэтт тебе все рассказал».
«Мэтт сейчас в этой же больнице, этажом выше, в отделении интенсивной терапии».
«Что?» Бен приподнялся на локтях. «Что с ним?»
«Сердечный приступ».
«Сердечный приступ?»
«Доктор Коуди говорит, что состояние стабильное. Вообще-то оно считается тяжелым, но в первые двое суток так записывают всех, кто поступает с этим диагнозом. Я была там, когда это случилось».
«Расскажи мне все, что помнишь, Сьюзан».
На лице Бена не осталось и следа радости от встречи. Теперь оно было сосредоточенным и напряженным. Белые простыни и белая больничная сорочка только подчеркивали волнение, с которым он на нее смотрел.
«Ты не ответил на мой вопрос, Бен».
«Насчет рассказа Мэтта?»
«Да».
«Позволь мне ответить по-другому. Я скажу, что ты сама думаешь по этому поводу. Ты считаешь, что у меня от Марстонхауса поехала крыша, я прав?»
«В общем, да, хотя и не в таких резких выражениях».
«Я понимаю тебя, Сьюзан. Позволь мне изложить ход своих мыслей, если получится. Мне это тоже пойдет на пользу, чтобы привести их в порядок. Но по твоему лицу я вижу, что некие события поколебали твою уверенность, верно?»
«Да, но я не могу поверить. Не может быть, чтобы...»
«Погоди. Слова «не может быть» сразу ставят точку на всем. Я сам на этом застрял. Эдакий окончательный вердикт. Я не поверил Мэтту, Сьюзан, потому что подобные вещи просто невозможны. Однако мне не удалось найти в его версии изъянов. Она очень стройна. Вывод напрашивался сам собой. Он просто тронулся умом. Верно?»
«Да».
«А тебе он показался сумасшедшим?»
«Нет».
«Нет, но подожди», — он предостерегающе поднял руку. «Ты опять думаешь категориями «не может быть», так ведь?»
«Да, наверное», — призналась она.
«И мне тоже. Он не показался сумасшедшим. И мы оба знаем, что параноидальные фантазии или мания преследования не возникают ни с того ни с сего на ровном месте. Они овладевают человеком постепенно, и для их развития нужно определенное время. Ты когда-нибудь слышала в городе разговоры, что у Мэтта не все дома? Он хоть раз жаловался, что кого-то боится, что поддерживал сомнительные проекты вроде «Вторирование приводит к раку мозга» или организации типа «Сыновья американских патриотов» и «Национально-освободительный фронт». Он когда-нибудь проявлял нездоровый интерес к спиритизму, астральным образом или реинкарнации? Его когда-нибудь забирали в полицию?
«Нет», — ответила она, — «нет, на все вопросы. Но, Бен, мне очень неприятно об этом говорить, особенно если речь идет о Мэтте, но... бывает так, что люди сходят с ума незаметно».
«Я так не думаю», — спокойно возразил он. «Признаки всегда есть. Пусть даже они становятся очевидными задним числом. Если бы ты была в жюри присяжных, то поверила бы показаниям Мэтта о дорожном происшествии?»
«Да».
А поверила бы его рассказу, что он увидел, как грабитель убил Майка Райерсона?
Наверное, да. Но не тому, что он рассказывает на самом деле. Бен, я просто не могу.
Вот, видишь, ты снова это сказала. Увидев, что она собирается возразить, Бен жестом остановил ее.